Глава 40. По мере того, как трое друзей продвигались на юг, зима окончательно сдавала свои позиции. С каждым днем вокруг становилось все меньше снега, а проталины все увеличивались, пока, наконец, снежный покров не исчез полностью, оставив после себя прошлогоднюю бурую траву с первыми проблесками свежей зелени. Уилл вдруг понял, что совсем скоро наступит весна. Они с Элис старательно изображали из себя старых друзей, но между ними повисла какая-то недоговоренность. Никто из них не понимал, что другой переживает то же самое. Уилл считал, что ощущает некоторую неловкость только потому, что никак не решается открыто сказать о своих чувствах. Он и не подозревал, что Элис думает о том же. Хорас в недоумении взирал на своих друзей, наблюдая за тем, как они старательно ходят вокруг да около, не желая затрагивать непростую для них тему.
«И это те люди, которых я, недалекий вояк, считал умными», — думал молодой рыцарь. «Так почему же я ясно замечаю то, чего не хотят видеть они?»
Иногда Хорасу казалось, что люди бывают уж слишком умными, и это не идет им на пользу.
Если слишком много думать, то можно и запутаться в собственных мыслях. Хораса так и подмывало стукнуть Уилла и Элис лбами друг об друга и заставить объясниться, но он понимал, что не следует вмешиваться в такой деликатный вопрос. Кроме того, Хорас не был уверен в своей собственной мотивации. В последнее время, до того, как отправиться на задание, он часто виделся с Эйвенлин, как они с Уиллом до сих пор называли принцессу Кассандру. Похоже, что принцесса относилась к нему не совсем как просто к другу. Молодому рыцарю, конечно, нравилось общество прелестной девушки, но он испытывал некоторую неловкость перед Уиллом. Хорас знал, что между Уиллом и Ивенлин установились особые отношения. Порой ему даже казалось, что Ивенлин старается проводить с ним больше времени только потому, что он напоминает ей об Уилле. Если же Уилл признается в том, что испытывает сильные чувства к какой-то еще девушке, например, к Элис, то тем самым как бы развяжет руки ему, Хорасу. И Хорас не был уверен в том, что, пытаясь вмешаться в отношения Элис и Уилла, не преследует свои собственные интересы. Поэтому он предпочитал помалкивать. Наконец настал день, когда друзьям предстояло расстаться. Каждый должен был отправиться в свою сторону. Элис направлялась на юго-запад, в замок Редмонд. Путь Хораса лежал на юг, в замок Орлуин. Уилл же получил сообщение от Холта с Кроули, которые ждали его вместе с собранием рейнджеров для отчета. «Снова прощание», — мрачно думал Уилл, пока молодые люди молча стояли на развилке трех дорог. Небольшой отряд, состоящий из охранников Элис, который выпустили из темницы Макинда после того, как замок был отвоеван, почтительно остановился чуть в стороне. Охранники терпеливо ждали, пока друзья попрощаются друг с другом. Уилл с Хорасом пожали друг другу руки, кивнули, потопали ногами, пробормотали что-то нечленораздельное и несколько раз неловко похлопали друг друга по плечам, после чего разошлись. Обычное прощание между мужчинами. Элис обняла Хораса и поцеловала его в щеку.
«Еще раз спасибо тебе, Хорас», — улыбнулась она. «В той башне было очень скучно. Если бы не ты, я бы до сих пор сидела там».
Хорас улыбнулся. Поцелуй высокой, стройной девушки и дипломатического курьера, казалось, нисколько его не смутил.
«Знаю я тебя. Ты бы их так заболтала, что они сами были бы рады тебя отпустить», — пошутил он, и Элис снова поцеловала его в щеку.
Потом девушка повернулась к Уиллу, посмотрела ему в глаза и, наконец, произнесла:
«Спасибо тебе, Уилл. Спасибо за все».
«Нет, это тебе спасибо, Элис», — возразил Уилл. «В конце концов, ты же спасла мне жизнь».
Они помолчали. Затем девушка наклонилась вперед, положила руки на плечи Уилла и поцеловала его. Но не в щеку. Когда-то давно рейнджер уже испытал восхитительное чувство от прикосновения ее мягких губ. Сейчас он переживал это чувство снова. Элис выпрямилась, и молодые люди снова посмотрели друг другу в глаза. Но тут, поддавшись порыву, девушка заключила Уилла в объятия и почувствовала, что он тоже обнимает ее. Им показалось, что они обнимают друг друга целую вечность.
«Пиши мне, Уилл», — прошептала Элис и почувствовала, как тот кивает.
Наконец Уилл обрел дар речи.
«Да, я напишу. Обязательно. И ты тоже пиши».
Потом он неожиданно шагнул назад и, кивнув Элис и Хорресу, дрожащим голосом произнес:
«Прощайте оба. Я буду по вам так скучать».
На какое-то мгновение Уилл замолчал, и Элис показалось, что он скажет что-то еще. Она даже подалась в его сторону, но Уилл только выполнил:
«Черт! Как же я ненавижу прощание!» Вспрыгнув в седло, он развернул тягая в сторону дороги, ведущей на юго-восток.
Хорресс и Элис долго смотрели ему вслед. Стук копыт постепенно затих. Один раз Уилл вскинул руку в знак прощания, но не оглянулся. Не оглянулся ни разу. На поляне собора Холт и Кроули выслушали доклад Уилла. До этого они уже получили его сообщение в письменном виде, доставленное посыльным, но двое старших рейнджеров хотели лично поговорить с Уиллом. Всего ведь на бумаге не расскажешь. За ужином Холт и Кроули слушали, как Уилл в красках описывает все произошедшие события, и одобрительно кивали. Особенно Кроули заинтересовало мастерство Малькольма как целителя, его умение создавать хитроумные приспособления и вызывать оптические иллюзии, а также его знание о свойствах различных веществ.
«Он мог бы оказаться нам весьма полезным человеком», — сказал глава ордена. «Как ты считаешь?» — обратился он к Уиллу. «Он не откажется время от времени оказывать нам услуги?»
Уилл немного подумал. «Я считаю, что не откажется», — ответил он наконец. «При условии, конечно, что мы сохраним его тайну. Ведь его главная забота — безопасность людей, которые обращаются к нему за помощью».
Главный рейнджер несколько раз кивнул.
«Поговорим об этом позже», — предложил он и нахмурился. «Сейчас важнее обсудить Мералона», — сказал он, обращаясь к Холту.
«Он просто идиот», — буркнул Холт.
«Очевидно, он утратил бдительность, проживая в Наргейте», — кивнул Кроули. «И оказался слишком зависимым от барона и его ратного мастера. Любой рейнджер обязан сохранять независимость суждений. Я считаю, что мы должны заменить его человеком, которому можем доверять».
«С толковой головой на плечах», — добавил Холт. Уилл понял, что оказался невольным свидетелем размышлений вслух командира ордена и его самого надежного помощника. А это многое говорит о том, насколько высоко они его ценят. Затем юношу охватило беспокойство. А вдруг они имеют в виду его, говоря о новом рейнджере в Северном Уделе? Перспектива постоянной работы с высокомерным сэром Дориком его совсем не прельщала. Уилл задумался и не сразу обратил внимание на то, что его с любопытством рассматривают оба старших рейнджера. Наконец Кроули нарушил молчание.
«Я предлагаю послать туда Джиллана».
Холт кивнул. «Да, пора перед ним поставить задачу, требующую большей ответственности. Мне кажется, он прекрасно справится с нею».
Уилл не мог сдержать вздоха облегчения, который не укрылся от внимания Холта и Кроули. Бровь Холта поползла вверх.
«Уж не предположил ли ты, что мы говорим о тебе?» — спросил он, и Уилл торопливо замотал головой.
«Нет, нет, конечно, нет!» «Ну да, если бы мы послали тебя, то ты бы постоянно приглашал скандианцев на званые обеды, а всех, кто тебе не понравится, продавал в рабство», — улыбнулся Кроули. «Такого в Наргейте мы позволить себе не можем. Рейнджер в этом пограничном уделе должен осознавать свою ответственность».
«Если быть честным, он никого не продавал в рабство», — заметил Холт. «Но мы не можем позволить ему и просто так отдавать людей».
«Это точно!»
— серьезно кивнул Кроули. Тут уголок его рта дернулся в едва заметной улыбке, и Уилл понял, что старшие рейнджеры снова морочат ему голову.
«Ну что, «Приготовить кофе?» — спросил Уилл, стараясь казаться равнодушным, чтобы сохранить свое достоинство. Ему показалось неуместным, что, услышав эту житейскую фразу, глава ордена рейнджеров не удержался от смешка. Когда с ужином было покончено, Кроули вздохнул и пошарил в своей сумке в поисках письменных принадлежностей. Теперь, когда они выслушали доклад Уилла, он должен был отослать подробный письменный отчет королю. «Не минуты покоя», — сказал он им, поправляя фонарь со свечой, установленной на пеньке и освещающей листы бумаги. Холт встал и перехватил взгляд Уилла. «Прогуляемся по поляне», — предложил он. «Терпеть не могу, когда Кроули пыхтит, составляя отчеты». Оставив Кроули корпеть над своими бумагами, они некоторое время прогуливались в молчании. Остановились они под высоким раскидистым дубом, стоявшим на краю поляны. Уилл отметил, что они инстинктивно нашли тенистое место, чтобы держаться подальше от открытого пространства. Они всегда остаются рейнджерами, даже когда не думают об этом.
— Ты неплохо справился с заданием, — сказал Холт. — Я горжусь тобой.
Уилл посмотрел на своего старого учителя. Как это часто бывает, его лицо скрывал накинутый на голову капюшон. Отчетливо виднелись лишь подбородок и борода. Другие черты лица оставались в тени, но его одобрительные слова значили для Уилла больше, чем любая восторженная похвала или ценная награда.
— Спасибо, Холт, — улыбнулся Уилл.
Теперь и Холт повернулся к нему. Лицо Уилла тоже было скрыто, но Холт прекрасно читал язык тела и заметил, что плечи молодого человека слегка поникли. И вообще, с момента своего возвращения Уилл казался немного грустным и даже рассеянным.
— Все в порядке? — спросил Холт.
Уилл слегка пожал плечами. — Да. Впрочем, нет. Наверное.
— Вот и три ответа, из которых стоит выбрать один, — довольно строго заметил Холт.
Он подождал какое-то время, но Уилл не спешил с ответом. Дальше шли в молчании. Оба чувствовали, что лучше пока ничего не говорить. Они с теплотой вспоминали о былых временах.
— Холт, — наконец заговорил Уилл, — можно задать тебе вопрос?
— По-моему, ты только что задал, —
ответил Холт с едва заметной насмешкой в голосе. Это была их старая шутка. Уилл усмехнулся, но потом вздохнул и снова стал серьезным.
«Жизнь всегда становится сложнее, когда ты становишься старше».
«Не такой уж ты и старый», — добродушно ответил Холт.
«Но многое, конечно, происходит не так, как ты хочешь.
Просто подожди немного».
Уилл разочарованно развел руками.
«Понимаешь, просто... То есть... Не знаю, как сказать», — выпалил он наконец.
Холт внимательно посмотрел на него.
«Павлина благодарит тебя за то, что ты спас ее помощницу», — сказал он.
Он отметил реакцию Уилла на свои слова. «Значит, вот оно в чем дело».
«Рад был стараться», — пробормотал Уилл нейтральным тоном.
«Ну ладно, пора и на боковую. Спокойной ночи, Холт».
«Спокойной ночи, сынок». Последнее слово Холт выбрал намеренно. Стройный юноша удалялся к костру. Плечи его постепенно выпрямлялись. Холт подумал о том, что иногда жизнь подбрасывает такие проблемы, какие не может решить даже мудрый и надежный учитель. В этом и состоит суть взросления. А в задачи учителя, в частности, входит так вот стоять и с болью наблюдать за происходящим.